Мы изначально шли к этому кино как к некой попытке через некую поэтическую, с одной стороны, драматургию и через некое возвращение к импрессионизму спустя много-много лет пытаться ухватить ощущение страны и времени. Мы прекрасно понимали, что нас будут упрекать, что у нас рука не совсем похожа на руку, или нога не совсем похожа на ногу, а листва у нас не совсем того цвета, который должна быть листва. И вообще у нас нет вот этого такого четкого драматургического разделения. Вот ужас-ужас, а вот не ужас-не ужас. Именно поэтому, собственно говоря, встала цитата Сезанна. Насколько я понимаю, как бы это с его слов, нам она показалась наиболее удачной из цитат импрессионистов. Именно потому, что нам показалось важным хоть как-то задать правила игры. Потому что кино сейчас стало очень форматное. Кино стало как бы такое, знаете, вот очень правильное, особенно в фестивалях. Вот надо делать так, надо делать вся, и тогда будет то-то. Мы, поскольку старались делать кино и довольно сложным, и неэкспортным, оно на самом деле неэкспортно, потому что оно довольно глубоко залезает в какие-то наши внутренние русские проблемы, и оно, конечно, не всем иностранцам понятно, это очевидно абсолютно.
Да? Это было на пресс-конференции заметно.
Да, да, это абсолютно. Мы пытались что вот сказать, вот, ребят, вот у нас такое кино, и у нас руки не всегда вот такие, как они должны быть в классической псевдодокументальной как бы манере. Вот, а дальше, нравится вам это, не нравится вам это. Понимаете вы это, не понимаете вы это, вот с этим живите. Отсюда появился Сезанн.
Первая новелла фильма, возможно, это моя фантазия, но это отсылка к первой сцене фильма «Зеркало» Тарковского «Я могу говорить». Ваш гастарбайтер начинает вдруг говорить на неизвестном ему языке.
Знаете, это не отсылка, это так написалось. Вы знаете, я не мыслю...
Цитатами, там цитатами.
Я сам не мыслю. У меня масса уже там цитат нашла. Я в какой-то момент, когда написалось, да, я подумал, да, наверное, будет какая-то, будет коррелировать с Тарковским. Подумал, надо, нет, ну, потом, может, переписать, чтобы не коррелировали.
Ну, в этом нет ничего дурного.
Да, 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 я понимаю. Потом я подумал, ну, и фиг с ним. И подумал, наплевать и забыть. По сути, это какая-то такая полощенческая такая история.
А почему гастарбайтер вначале? Почему он начинает говорить? Почему вы первую новеллу посвятили ему?
Потому что он такое вводное существо. Он в этот мир вводит чуть-чуть. Он такой, как бы...
Вергиль.
Ну, какой-то, наверное. Вот мне показалось, что это правильно. Но видите, это же драматургия. Моментами вроде бы не обязательно. Ну, вот зачем нам отправляться в 91-й год? Не нужно, да? Ну, зачем? А мне кажется, что нужно. Мне кажется, что как бы это вообще история про время России, про проблематику времени в России, про движение времени в России, про как бы неразрывность проблематики, про то, про сё и так далее. Ну, как мне кажется.
Вы же делали этот фильм и в какой-то момент остановились, потому что нужно было завершить картину вашего отца, который тоже об этом, тоже о времени в России. И есть, хотя это совершенно разное кино, есть какие-то параллели именно в этом ощущении времени, которое движется кругами, циклами, и вдруг может вернуться к средневековью и неожиданно и в будущее.
Ну, наверное. Но я не доделывал картину «Трудно быть богом». Я помогал...
Озвучивать.
Не, она озвучена была, она была смонтирована. Я какие-то просто технические вещи делал. Я ее не доделал. Ну, просто там действительно была большая остановка. Там папа, там долго папа болел. Потом, собственно говоря, все произошло. Ну да, да, да.
Чувствуете вот связь на этом уровне, в ощущении времени?
Понимаете, как бы я живу в семье, да, где условно в каждом поколении была своя проблематика. Бабушка сидела. Одного деда объявляли оруженосцем космополитизма, другого деда объявляли космополитом. Потом все было прекрасно, потом были 60-е, потом, значит, у папы были какие-то истории, да, сложности. Потом, я же помню, потом папе никто не звонил, когда закрыли Лапшина, он уехал на дачу. И только, собственно говоря, ну там дача у нас в деревне была фактически. Я общался только с местными людьми. Потом появилась перестройка, потом мы вошли в новые исторические циклы. Поэтому как бы это же такая семейная, это же такое ощущение семейного времени, семейного возврата, как-то вот так.
Но ведь и картина ваша задумывалась в одно время, а вышла в совсем другое, политическое время. За это время в России произошел невероятный перелом.
Я не знаю, это в чем-то сознании произошел невероятный перелом. В моем сознании никакого перелома не происходило. Я так все представлял, интенции направления движения эпохи, так я и видел с небольшими изменениями. Знаете, поэтому это все вот это «ах!» Ну, наверное. Вы знаете, я помню, сидел в Жан-Жаке с товарищем, был с женой, был, по-моему, 2011 или 2012 год. Все наши товарищи восторженный, после митингов всех. И мы что-то начали спорить. Я говорю, сейчас ничего у вас не выйдет. Вы сейчас расколитесь, разругаетесь и рассосетесь. Ничего у вас не будет. Потому что вы все разные. Мало того, что вы зачем-то еще, значит, у вас там коммунисты, нацисты, там эти самые, ну как. Это у вас не до Гитлера, не до Сталина, милые телеведущие, писатели, поэты, нету лидера. Ничего, сейчас ничего не будет. Мне казалось, нет, все будет хорошо, нам не нужен лидер, мы все лидеры. Я говорю, а так не бывает. Говорит, нет, бывает. Я говорю, не бывает. Ну вот не бывает. Поэтому я считаю, что Россия закономерно существует в тех петлях каких-то, в которых она живет. А началось это все давно. И сейчас скажу непопулярную вещь, да, ради свободы. И здесь не только русская вина. На самом деле здесь позвали бы они нас в ЕС и в НАТО в году 99-м, 98-м, 2000-м. Все было бы иначе. Потому что как только России дали ощущение осажденной крепости при, естественно, некой параноидальности, другого пути не было. К сожалению, или, может, к счастью, не знаю. Я не знаю, мы же не знаем, как было бы иначе. Но вот это вот такая историческая трагедия. Историческая ошибка или не ошибка, но теперь будет многолетняя холодная война, вот многолетняя подозрительность, ненависть. К сожалению, мы до сих пор параноики, а незнание американцев и европейцев истории, непонимание каких-то и литературы, в том числе, к сожалению, русской, приводит к тому, что наша паранойя изо всех сил подпитывается.
Наверное, это очень прямолинейная аналогия, и нельзя вот так вот прямо отождествлять, но то здание, которое строят в вашем фильме, вот этот вот такой воздушный каркас, уходящий куда-то, это ведь просто Россия, да, и тут ничего другого нет.
Я об этом не думал. Для меня это здание, это, знаете, какая-то история про надежды, такие замерзшие, надежды поколений. Помните, была замечательная бумажная архитектура в Советском Союзе, да, которая вдруг начала все выигрывать. Потом, значит, началась невероятная какая-то новая жизнь. Эта невероятная новая жизнь закончилась чем? Супермаркетами и бензоколонками для многих. Сколько у нас замечательных талантливых архитекторов строят черт знает что. И это повторилось в следующем поколении. Это такая про судьбу таланта. При этом все-таки этот дом достроят в итоге в кино. А для меня, понимаете, я... Вообще он так фильм сделан, что мы пытались, я говорю, под стихи, поэзию, найти какой-то образ ощущения времени, ну, немножко уловить поколение наше, людей каких-то, которые мыслят так же, как мы. Попытаться этих людей собрать, попытаться дать этим людям ощущение, что они не одни. Потому что как бы сейчас не снимают почти про интеллигенцию, сейчас а мне кажется, это неправильно. Как-то вот так. А дальше там получается какие-то образы, наверное, получается. Но я как бы боюсь таких, знаете, формулировок четких.
Одна новелла мне показалась загадочнее других. Это новелла про заложницу и наркомана. Вы могли бы рассказать эту историю, как вы ее видите?
А я вижу очень просто историю. Ох, как неожиданно. Но я не вижу ее. Ну, там же должно считываться. Вот есть такой, как бы, человек, который живет в притоне. Это считывается. Он узнает про сестру другого человека. У него родственники погибли на Украине. Он, видимо, с Украины убежал. Собственно говоря, дальше он как бы в России ничего не вышло. Никому не нужен. Он идет девочку спасать. Его убивают. И все.
Это, видимо, хронологически последняя новелла, которую вы делали.
Нет.
Потому что
нет. Идет и убивают. А потом девочка как-то спасается, но без него. В какой-то момент такого... Какого-то выпрыгивания, какого-то взлет, не знаю, вот какой-то вот такой. Я не знаю. Я принципиально отказался от форматов. Я не знаю, говорил я об этом или нет. Я принципиально отказался следовать в том контексте драматургии, в том контексте времени и в том контексте того, как должно делаться как бы кино и как надо разговаривать. Я принципиально постарался от этого во многом уйти. Я пытался говорить про здесь, сейчас, про прошлое, про будущее, про влево, про право, про отступ в сторону, еще с забеганием за остановку автобуса. Ну, как-то вот так, не знаю.
Но если говорить о будущем, то молодые люди, приехавшие из-за границы, спасают вот этот вот старый проект.
Да,
проект,
ну не то, что из-за границы, да. Ну, какие-то молодые люди, да. Которые да, что-то хотят сделать. Вот, какие-то... На самом деле, они все равно люди как бы русской культуры. Но они спасают. Это вообще, смотрите, это вообще весь фильм про людей, которые при выборе между правильным и приличным выбирают приличное. между выбором между нечестным и честным выбирают честное. Это не означает, что они идеальны. Это не означает, что они герои. Это не означает, что у них нет соплей. Но это означает, что они органически пытаются существовать как-то вот так вот. И это было для нас важно.
Это романтическая идея, не очень соответствующая нынешнему, страшному времени.
А я считаю, что именно романтические идеи соответствуют всем временам. А я считаю, что у нас стало слишком мало в хорошем понимании мессианских идей. У нас стало слишком много историй про то, что все. А я встречаю очень разных, вы знаете, я встречаю очень разных людей. У них часто все не очень хорошо, но я вижу довольно много живого какого-то, что пытается пробиться сквозь снег, что пытается порасти. И мне кажется, вот надо как-то с этим коммуницировать. Это не важно, какие у них политические убеждения вообще, на самом деле. Не важно, что как бы люди считают. Важно то, что у людей есть какая-то осознанная потребность, чтобы ландшафт не был, как бы вам сказать, идеально ровным. Мне кажется, вот это важно. И мне кажется, что в России вообще мессианство, вообще в русской литературе, в некотором роде, не в огрубленном роде, это довольно важно. Мне кажется, что как только мы прекращаем об этом говорить, русская культура распадается. Потому что, мне кажется, русская культура невозможна без размышлений о нас самих, кто мы, куда мы, зачем мы, из какой стати.
А электрические облака? Это
какое-то ощущение после нового времени. Я не задавал там какой-то...
Не тревожные или они...
Мне просто понравилось это название. Я не знаю, тревожные, они не тревожные, но они электрические.